не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эфир «Вы спрашиваете, я отвечаю». Это рубрика, да, в рамках такого целого большого эфира «Верю, не верю», где мы обсуждаем то, во что мы верим, как мы верим, почему мы верим и так далее. И сегодня мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Ну, мы, потому что не только я, но, надеюсь, наши зрители постоянно тоже будут отвечать на эти вопросы, которые вы задаете в прямом эфире. И у нас осталось, как я вам вчера говорил, куча неотвеченных вопросов еще с вчерашнего раза, которые я не читал. Не читал, и это принципиальная моя позиция. Я не читаю эти вопросы. И, собственно, вот мы сейчас, после того, как поставим лайки, сделаем репосты, и я это тоже сделаю, начнем эти вопросики читать и постараемся, ну, максимально информативно вам предоставить информацию о вашем интересе. То есть то, что вы спрашиваете не только о религии, о Боге, о Библии, о Христе, о церкви, о христианстве, но и какие-то вопросы, которые вас интересуют, может быть, общественно значимые какие-то события или что-то еще в этом роде, я готов постараться, подчеркиваю, ответить вам на все ваши вопросы по мере возможности, потому что, опять же, естественно, я не знаю всего, и слава богу, что я не знаю всего, и надеюсь, что вы будете ко мне благосклонны и милосердны, если я буду, или вернее, не буду отвечать на ваши вопросы, потому что просто не знаю ответов на них. Но, тем не менее, надеюсь, что, как и вчера, а вчера был очень интересный эфир, очень интересные вопросы были, на мой взгляд, сегодня мы тоже, ну, или, окей, я возьму на себя ответственность, и я постараюсь отвечать на ваши вопросы максимально полно и информативно. Почему, собственно, кто я такой, для тех, кто не знает, может быть, кто-то подключился впервые в жизни к этому эфиру, меня зовут Владислав Юртов, хотя это, на самом деле, абсолютно не важно, как меня зовут. И я христианин и служитель церкви, протестантской, реформанской церкви Христа в городе, Санкт-Петербург, в городе Санкт-Петербурге. Ну и, собственно говоря, если вам интересно мнение христиан на что-либо, то, пожалуйста, ваши вопросы пишите в комментариях к этому эфиру, и я постараюсь на них ответить. Я знаю точно, что многие люди из тех, кто являются так называемыми агностиками или сочувствующими церкви, или вообще воинствующими атеистами, или просто атеистами, у них есть вопросики. Вопросики у них есть к христианам. И вот вы, собственно говоря, можете мне их задать. На некоторые вопросы я буду отвечать от лица всей нашей деноминации реформатской. На некоторые вопросы я буду отвечать именно как, вот, собственно, я думаю, да, как я думаю. И я подчеркиваю всегда, что по моему мнению, вот и, так и эдак, да, чтобы у вас не возникало ложного впечатления, что там все служители церкви или все христиане думают именно так. У нас, к сожалению или к счастью, тоже такой есть плюрализм мнений по многим вопросам, и поэтому, опять же, я буду часто выражать свое мнение. Если вы живете в Санкт-Петербурге и никогда в жизни Библию не читали, я сейчас это говорю, пока делаю репосты тоже в своих социальных сетях, но хотите ее почитать, пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях. Опять же, поскольку мы транслируем на многих площадках, не везде указано мое имя, вы можете найти меня в любых социальных сетях, абсолютно практически в любых. Меня зовут Владислав Юртов. Найти и написать мне в личных сообщениях, что я хочу почитать Библию. Я хочу почитать Библию. Я с вами встречусь в Санкт-Петербурге лично и вам ее подарю бесплатно абсолютно. Если вы живете в других городах, то я либо отправлю вам эту Библию по... Так, на секундочку. Отправлю вам Библию бесплатно по почте, но либо договорюсь с какой-то местной церковью, которая вам ее подарит, и вы сможете ее почитать и даже пообсуждать с каким-то человеком. Опять же, в Петербурге это буду я, в любых других городах это будут какие-то отдельные люди. Вы можете с ними пообщаться, пообсуждать то, что в этой самой Библии написано. Итак, ставьте лайки. Еще раз вас призываю к этому, делать репосты. Я практически все сделал то, что я хотел сделать. И мы начинаем читать ваши неудобные вопросы для меня лично. И чем неудобнее они будут, тем мне будет приятнее. Это правда. Чем неудобнее, тем они будут приятнее. Потому что я очень-очень сильно люблю отвечать на неудобные вопросы. Мне нравится, когда вы меня ставите, я уже тавтология, в неудобное положение, выводите меня из зоны комфорта, и мне приходится каким-то образом формулировать ответ, формулировать свою собственную позицию, исходя из моих религиозных христианских взглядов. Окей. Ну вот первый вопрос, собственно говоря, на который я вчера не ответил. Я не думал, как на него отвечать, но я сейчас прочитаю его вам. Он очень сумбурный немножечко, но я постараюсь его так сократить. Встречал очень многих священников, катающихся на дорогих иностранных машинах. Что вы по этому поводу скажете? Разве христианин не должен жертвовать все деньги нуждающимся и быть бедным? Это хороший вопрос. Нет, христианин не должен быть бедным. Это, ну, не должен быть бедным. Если вы почитаете Библию, то вы там встретите огромное количество героев, которые были героев, ну, в смысле, тех людей, которые либо писали непосредственно священные тексты, либо упоминались в них, которые были весьма и весьма богатыми. Все практически патриархи Ветхозаветно, они были достаточно обеспеченными людьми по тем временам. И даже вот книга Иова, знаменитая книга Иова, где описывается история человека, который очень и очень сильно пострадал, скажем так, по независящим от себя причинам. Он был весьма и весьма богат, очень богат, очень богат. Но, тем не менее, да, его описывает Библия как героя веры, по большому-то счету. Да? Нет, Библия не призывает нас быть бедными. Библия не требует, и Бог от нас не требует быть бедными. Наоборот, скорее, Бог желал бы, чтобы все мы были обеспечены в достаточной степени, чтобы покрывать все свои потребности. Но, тем не менее, Библия одновременно говорит о том, что деньги, финансы или там социальное положение, оно может быть такой препоной, препятствием для того, чтобы мы имели нормальные, здоровые отношения с Богом, потому что, когда мы богаты, когда мы занимаем высокое положение в обществе, то это может нас, скажем так, немножечко извращать или делать нас немножечко не такими хорошими, скажем так, людьми, я мягко выражаюсь, да? И поэтому в одной из книг Библии написано, я сейчас своими словами это передам, наизусть я текст не помню, что пишет человек, это предположительно царь Соломон, он пишет о том, что, пожалуйста, не делай меня слишком бедным, чтобы я не стал хулить Бога, и не делай меня слишком богатым, чтобы я не забыл о Боге, да? То есть, пожалуйста, пусть я буду таким человеком среднего достатка, да, для того, чтобы я помнил и о том, что могу быть бедным, и о том, что я могу быть, ну, короче, да, такое положение, которое позволяет мне иметь нормальные, здоровые отношения с Богом. Но в целом, на самом-то деле, нет. Для кого-то проклятием является богатство, для кого-то проклятием является бедность. Но при этом вы же сами понимаете, что богатый человек, есть такая легенда, ну, по крайней мере, она, ну, в интернете муссируется, про Рокфеллера, да, известного первого, если не ошибаюсь, миллиардера долларового в мире, который первые свои деньги он пожертвовал церкви, да, и он очень много жертвовал церкви деньги. Он был верующим человеком, был баптистом по своей деноминации. И, несмотря на свое богатство, он очень много сделал полезных вещей, да, для бедных людей, для церкви, для нуждающихся людей. Поэтому нет, на самом деле, ни в коем случае. Для кого-то, кто-то должен заниматься, допустим, служением, у каждого свое предназначение, скажем так, да, кто-то должен, не должен, а может, и Бог его там благословляет и направляет на этот путь, кто-то должен заниматься служением, там, не знаю, вот есть такой известный, самый известный блогер в мире, YouTube-блогер, да, мистер Бист, из одной недружественной нам стране, да, который катается в Африку и копает колодцы на те деньги, которые он заработал, да, на своем канале, да. Это же круто, ну, круто, да. Он богат, он очень обеспеченный человек, если я не ошибаюсь, его состояние сейчас оценится примерно в полмиллиарда долларов. И он не шикует своими деньгами, он не не ведет такой разгульный образ жизни, он катается по миру, там копает колодцы в Африке, предположим, делает что-то еще. Это же классно, классно. Если бы у него не было денег таких, он бы не мог этого делать. Они у него есть, он это делает. И это здорово, как мне кажется. Это здорово и очень классно. Поэтому, опять же, все индивидуально. Для кого-то большие деньги будут проклятием, а для кого-то бедность будет проклятием. Надеюсь, я на ваш вопрос ответил. Вы говорите, что верите в Бога, но вот в моей жизни ни разу, я верю в Бога, но в моей жизни ни разу не происходило чудес. И как же в такого Бога верить, который не делает в моей жизни ничего сверхъестественного? Ну, я примерно отвечал на эти вопросы уже неоднократно. Я считаю, что лично в моей жизни Бог делал чудеса очень много раз. Я и вчера об этом говорил, если не ошибаюсь, да? Возможно, вы просто не совсем правильно или не совсем адекватно понимаете слово «чудо», или не совсем по-христиански вы понимаете слово «неадекватно», наверное, не очень красивое. В моей жизни Бог делал чудеса много-много раз. И сам факт того, что я верю в Бога, опять же, я это, об этом говорил в прошлый раз, уже является чудом, потому что, ну, скажем так, поверить в какого-то мужика еврейского, который там 2000 лет назад, чуть больше там, да, ходил по земле и творил чудеса, даже в то, чтобы в это поверить, тоже нужно какое-то чудо, какая-то неадекватность определенная, да, ну, религиозность определенная. Это тоже чудо, то, что Бог нас спас и оправдал, то, что Бог послал Сына Своего Единородного Иисуса Христа, да, на землю для того, чтобы Он позволил нам, скажем так, надеяться на чудо вечной жизни, это же тоже чудо на самом-то деле. И какие-то обстоятельства в нашей жизни, случающиеся, они кем-то могут объясняться как случайности, но, как говорил один известный человек, имя вам ничего не скажет, да, ему предъявили претензии, зачем ты молишься? Ведь, типа, мол, Бог, все совпадения, все вещи, которые в твоей жизни происходят, о чем ты молишься, это совпадение. А он отвечает, что когда я перестаю молиться, этих совпадений становится меньше. Вот так и в моей жизни было массу моментов, когда действительно случались, как вот ты оцениваешь, ретроспективно смотришь на события, да, и думаешь, ну не могло такого случиться. Ну просто не могло. Не могло. Но тем не менее, вот это хитросплетение событий, да, этот дизайн Божий, он в твоей жизни произошел. Поэтому я в чудеса не просто верю, я их наблюдаю в своей конкретной жизни. Вот такие дела. Окей, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Ну и, конечно, пишите ваши вопросы, комментарии. Если у вас нету репоста, обязательно, пожалуйста, сделайте. Комментарии тоже напишите. Даже если у вас нет вопросов, то просто напишите, что там я там, Иван или я Настя, я смотрю вас из города Чебоксары, ну, предположим, там, да, для того, чтобы алгоритмы социальных сетей, они чаще рекомендовали это видео другим своим подписчикам. Это очень важно, и, опять же, важно не для того, чтобы мое самолюбие повысилось, а для того, чтобы как можно больше людей появилось, желательно скептиков, которые стали бы свои вопросы писать в комментариях к этому видео. Я бы их прочитал, ну, и постарался бы на них ответить. Идем дальше. Чем объясняется то, что мы ничего не знаем о земной жизни Иисуса Христа до времени начала евангельских событий? Я считаю, что вопрос в корне неверный, потому что все то, что мы читаем о жизни Иисуса Христа, являются евангельскими событиями. Его рождение, потом там 12 лет, потом другие события, да, начиная с 30 лет примерно, и до его смерти и воскресения. Почему мы не знаем о событиях промежуточных? Во-первых, есть так называемые апокрифические писания, которые эти события описывают, но они являются... Апокриф — это что? Это книга, которая, скажем так, ценность которой и достоверность которой подвергается обоснованному сомнению. Вот так я назову, да? Почему мы ничего не знаем об этих днях? Ну, потому что эти события, они не имеют значения для целей самой Библии. Цель самой Библии в том, чтобы нам описать и предоставить информацию, необходимую, как написано в Библии, для жизни и благочестия, чтобы нам описать те события в истории мира, в библейском его понимании, которые важны для нашего спасения и важны для наших отношений с Богом. По всей видимости, те события, которые были не описаны в истории, опять же, Библия – это же не учебник истории, да, и, соответственно, события, которые там описаны, они важны в контексте цели самой Библии. Вот и все. Ну, как мне кажется, это вполне нормальный ответ. Если события не описаны какие-то, значит, они не важны для нас в контексте целей написания самой книги Библии, а именно информации, необходимой нам для понимания того, кто есть Бог, кто есть мы, почему мы находимся в таком жалком греховном состоянии, как нам из этого греховного состояния выйти. Вот и все. Как только мы понимаем цель написания Библии, этот вопрос отпадает сам собой, как мне кажется. Слушаю вас из Сыктывкара. Спасибо большое. И привет Сыктывкару. Ни разу не был в этом городе, хотя всю жизнь, ну не всю жизнь, но последние лет 10 все мечтал там оказаться. Доброго здоровья. Объясните мне, неразумный, о как. Вот я ненавижу соседку, которая круглые сутки блудит, и я слышу их громкие крики практически каждый день. Мне это неприятно. Я осознаю этот мой грех, молюсь за нее и за себя, но легче мне не становится. Бог не слышит. Где же помощь Божья? Я не жить по проповедям, недостаток стараюсь учить. Мне также, пожалуйста, это мой крест, сколько терпеть? А как же помощь Божья? Я очень унываю, ибо не вижу ее, либо страдаю от безумия. Я не хочу ненавидеть, но не могу злобу в себе погасить. Что нужно? Время? Или что я делаю не так? Люди сразу чувствуют облегчение после покаяния. Молитва меня словно во что-то зажгала, непонятное слово, и мне не легче. Скорбь души моей велика. Простите, батюшка, может, вы меня вразумите, что я делаю не так. Слушайте, ну, я думаю, что, во-первых, это мои фантазии сейчас. Ну, во-первых, мне, конечно, я вам сочувствую. Это в первую очередь. Во-вторых, как мне кажется, что ваша скорбь связана не столько с тем, что эта женщина... на такую дорожку сейчас вступаю, сомнительную. Мне кажется, что ваша скорбь связана не столько с тем, что эта женщина занимается там блудом. Опять же, откуда вы знаете, что она занимается блудом? Может быть, у нее вполне законные отношения. То есть вы не описали в этом сообщении, является ли эта женщина в законных отношениях с этим мужчиной или не в законных. Одну секунду, пожалуйста. Ну вот, и мне кажется, что, скорее всего, это связано с тем, что вы не очень довольны своей личной жизнью, и поэтому у вас возникают какие-то вот флешбеки по поводу того, что происходит за стенами вашей квартиры. Это первое. Второе, ну, вам, может быть, это неприятно, но вы в том числе должны понимать, что сексуальная жизнь – это нормальная часть, законная сексуальная жизнь, да, подчеркиваю опять же, это нормальная сексуальная жизнь любого человека, и как бы вам не было неприятно, что кто-то ею занимается, это, ну, как минимум, ну, совершенно точно не ваше дело. Если же вас это беспокоит, то, наверное, может быть, вам проявить любовь к этому человеку, пригласить его к себе домой, ее, да, в данном случае, пригласить к себе домой, пообщаться, попить с ней чаю, поговорить, поинтересоваться тем, что у него в жизни происходит, подумать о том, что, в чем она нуждается. И, может быть, если вы проявите свою любовь, внимание к этому человеку, если вы помолитесь о ней, при ней, да, за нее, то, возможно, ситуация вся изменится. По крайней мере, в моей жизни было так. У меня тоже были соседи, которые меня, ну, мягко говоря, беспокоили. И можно было бесконечно там злиться на этих людей. Но вот даже вот ситуацию конкретную приведу. 24 года назад у меня родился старший сын. И у меня были соседи, которые, ну, очень сильно, скажем так, ну, буянили и гуляли в своей квартире, развлекались. Они жили прямо подо мной. И мой сын засыпал, он был очень беспокойным ребенком. и постоянно просыпался. И однажды я очень сильно разозлился, скажу честно. Взял Артура, своего сына, на руки, ему не было еще года. Спускаюсь этажом ниже, на третий этаж, звоню в эту квартиру. Открывает дверь, соответственно, один из хозяев этой квартиры. Я ему... Ну, это не повод для подражания ни в коем случае, да? Я ему протягиваю своего сына, говорю, смотри, на, держи, укачивай его. Он говорит, в смысле? Я говорю, ну, ты его разбудил, вы гуляете и бухаете совершенно безбожно, да? Вот, на, мой сын проснулся, на, его укачивай. Ну, вот. И мужчина встрепенулся, и с тех пор они ни разу этого не делали. Ни разу, ни разу. И более того, мы подружились, начали общаться, и в этой квартире ни разу не было больше с тех пор, ну, вот, пока я там жил, никаких гульбищ, гуляний и всего прочего. Опять же, это не повод для подражания, но я считаю, что все-таки, когда мы не любим или ненавидим наших близких за то, что им лучше, чем нам, или хорошо, вот мы, нам плохо, там, типа, мы не можем такого себе позволить, да, а они могут. Это скорее наша проблема, чем проблема этих людей. Безусловно, это и их проблема тоже, но то, что вы так реагируете, это исключительно, на мой взгляд, ваша проблема. И вам в первую очередь нужно со своим сердцем разобраться с тем, почему вы так реагируете. Вам нужно больше молиться не о них даже, а о себе, чтобы Бог вам открыл, почему вы так остро реагируете на то, что происходит за стенами вашей квартиры. Ну, тоже так себе ответить, конечно. Ну, ладно. Идем дальше. Ой, какие сложные вопросы. Какие-то вопросы надо не буду читать, потому что они, правда, такие очень уж такие сверххристианские. А, считается, что Бог везде и во всем, значит, и во всех людях, и в самых грешных. А, и да, и нет. А, во всех людях, даже в самых грешных, есть то, что называется образом Божьим. Но это не Бог, да? Это означает, что все люди сотворены по образу и подобию Божьему. Что это? Уже отдельный разговор. Но мы можем немножко по этому поводу порассуждать. Например, способность к творческому мышлению, к творчеству вообще, способность иметь цели и их добиваться, способность рассуждать, способность самостоятельно принимать решения независимо от инстинктов. То есть, чем отличаемся от животных, например, да? Животные в массе своей, в большинстве, хотя там про высших приматов, наверное, так сложно говорить, принимают свои решения, исходя исключительно из инстинктов. Люди способны идти вопреки инстинктам. Всегда и во всех случаях. Если они осознанные люди, да, это модное слово современное, они способны это делать. Животные нет. Даже высшие приматы, которые проявляют чудеса просто эмпатии и какой-то даже осознанности, какого-то интеллекта, тем не менее, все-таки они не способны к какому-то такому прямо творчеству, не способны. И даже если способны, опять же, в них нет образа Божьего. Человек создан по образу и подобию Божьему. Это очень сложное богословское понятие, которое все богословы определяют по-разному, но тем не менее, это вот такой, ну, некий богословский факт, да? Так, одну секунду, пожалуйста. Вот, но это не означает, что Бог находится в нас, вернее, во всех людях. Когда Бог желает этого, Он приходит к конкретному человеку через Духа Святого. Это одна из ипостасей Троицы. Это тоже, наверное, сложный вопрос, который требует отдельного разговора. Но христиане верят в триединого Бога. Это Бог Отец, Сын, Дух Святой. Это один Бог, но в трех лицах состоит, да, находящийся. Тогда Дух Святой присутствует с человеком. В каком-то смысле можно сказать, что он в нем, но это не то же самое, что утверждают некоторые там индуистские религии, когда они говорят, что в каждом человеке есть часть Бога. У нас нет части Бога в нас, да? Мы сами ограничены автономные существа, я так скажу. Автономным является только Бог, да, а мы ограничены автономные существа, в которых присутствует Дух Божий, если они верующие люди, которые созданы по образу и подобию Божьему, но, тем не менее, в нас, в этом смысле, Бог не живет. Бог над нами. Да, мы все являемся творением Божьим. Все сущее, что мы видим, все существующее, что мы видим, звезды, планеты, кометы, травки, деревья, букашки, таракашки, люди, в том числе, они являются творением Божьим. Человек отличается от этого творения тем, что он является творением по образу и подобию Божьим. Это уникальное в этом смысле существо, которому даны, помимо неких привилегий, некоторые и обязанности этим миром управлять, этим миром руководить и делать его лучше, безопаснее, комфортнее и так далее. Но опять же, да, во всех людях Бога нету. Он с нами контактирует каким-то образом, влияет на нас, да, определяет наше существование каким-то образом, но не в каждом существе есть Бог, и даже в верующих он есть не в том смысле, в котором подразумевается этим вопросом, я уверен. Всю жизнь ходила в церковь, молилась за свою любимую бабушку, чтобы она оказалась в раю. Встретилась с протестантами, которые утверждают, что молитва за усопших ничем помочь не может в вечности. Что вы по этому поводу думаете? Я об этом думаю, ровно точно так же, как все протестанты. Конечно же, если мы опираемся на Священное Писание, на Библию, то, безусловно, человек, который уже умер, он уже не может изменить свою будущность, свою вечность, да, и мы не можем ее изменить. Судьба человека в вечности, судьба не в языческом смысле, да, а именно в христианском смысле, она определяется его жизнью, его отношениями с Богом здесь и сейчас. Если он умер неверующим человеком, то как бы мы ни молились за него, если мы исходим, опять же, из Библии, из Священного Писания, то мы никаким образом не можем изменить его судьбу, там, да, его жизнь вот за пределами здешней жизни. Как бы мы ни молились, ни ставили свечки, что бы мы ни делали здесь для него, ради него, мы ничего не можем изменить. И об этом в Библии сказано прямо и неоднократно. И более того, мы знаем, опять же, в Библии написано, что некоторые там крестили мертвых. Да? То есть, представляете, есть и была такая квазихристианская организация, называется Мормоны, например, они скупали и выкупали, сейчас этого они не делают, я надеюсь, раньше делали, они скупали целые кладбища людей и крестили вот эти могилы, да, для того, чтобы эти люди, крещенные, мертвые уже, усопшие, они оказались в том раю, как это понимают мормоны, да, но это все абсолютно не соответствует Священному Писанию, это полная ахинея и полный бред. Мы не можем изменить жизнь людей. Судьба человека в вечности решается только Богом и только на основании его веры, да, в Иисуса Христа, как Господа своего и Спасителя, если мы опять же опираемся на Священное Писание. Только таким образом. Ставьте лайки, делайте репосты и, пожалуйста, комментарии пишите. Здравствуйте, как нужно относиться к символу года? Например, сейчас год дракона, следующий год змеи. Да, это по китайскому календарю, но у нас плотно сидит в обществе это, и многие друг другу дарят символы в виде игрушек, открыток, полотенца и много всего. Как к этому относиться? Как к этому относиться? Ну, как к забаве можете к этому относиться? Как к шутке? Как к чему угодно? Опять же, вы же в своем вопросе написали, это по китайскому календарю. То есть в мифологеме китайского народа вот это присутствует, да, деление календаря, деление годов там на какие-то там, даже не символы, это, ну да, окей, можно назвать это символом. Некое животное, которое олицетворяет то, что в этом году должно происходить. Это животное, оно несет в себе определенные, по их мнению, качества, характеристики, атрибуты, которые должны активно проявляться в этом году, в текущем, да? Там год дракона, год змеи, год обезьяны. Я родился в год обезьяны, например. Но все это никакого отношения не имеет к реальности, на наш взгляд. И серьезно к этому относиться не стоит. Меня вообще, в принципе, удивляет, да? Буквально недавно у меня был спор с человеком, который назывался христианином, при этом он упорно утверждал, что во всех религиях наступил там год дракона. Там, да? Я спрашиваю, в каких всех религиях? Ну, то есть конкретно, каких всех? Все эти религии он назвать не смог. Вообще, в принципе, ни одну не смог назвать. Ну, вот. И, соответственно, к этому так и нужно относиться. Но есть вот традиция у китайцев вот такая. У японцев там другая традиция. Да? Они вообще свою историю отмеряют от там, рождения... Там, что, император... я что-то забыл. Император Солнца, или как это называется, да? Ну, неважно, короче, да? Иудеи меряют свою историю буквалистки, там, да? От хронологии библейской, там, и сегодня, там, 6 тысяч какой-то там год по еврейскому календарю и прочее, прочее, прочее. У всех народов разные традиции. И, а если мы будем измерять года, там, по... календарю майя, так мы вообще должны были умереть в 2000 году, или там 2020, я не помню. Ну, наверное, в 2000 году, да? Должны были все умереть. Вот так к этому относитесь. Это символ года, вы же, еще раз подчеркиваю, да? По китайскому календарю, по китайскому, не по славянскому, не по еврейскому, не по немецкому, не по английскому, не по французскому, а по китайскому. И это такая локальная традиция, которая в силу разных причин распространилась на нашу страну, в том числе, не на весь мир, да. Это как праздник 14 февраля, день Святого Валентина, да, который был локальным праздником там, одного региона, который в силу разных причин, в том числе коммерческих, он распространился по всему миру. Но, опять же, не по всему, там, а по некоторым странам. Можно ли верить в знаки зодиака? Ведь, допустим, очень часто описание характера того или иного знака очень сходится с человеком, который родился под этим знаком. Причем сходство иногда просто впечатляет. Чем это объясняется? Спасибо. Слушайте, у меня была знакомая девушка однажды, 20 уже больше, чем лет назад, которая закончила психфак МГУ, и каким-то образом она не смогла найти себе место в... Ну, почему-то там, в силу разных причин, не смогла найти себе место работы. И она думала, что же ей делать, как же ей зарабатывать деньги. Москва – город дорогой. И сейчас, и был тогда. И вот она листала какую-то рекламную газету в поисках работы. Там типа «Работа для вас», что-то такое, да? И увидела рекламу какой-то гадалки. И ей пришла в голову гениальная мысль. Гениальная в кавычках, потому что все-таки это не очень... Это такое мошенничество, это не очень хорошо. Я надеюсь, она сейчас не занимается ни в коем случае. Но, тем не менее, тогда она этим увлеклась, и она увидела, о, гадалка. И она подумала про себя, что у нее отличное, правда, отличное образование психолога. И она, значит, сняла квартиру, не сняла квартиру, вернее, а сняла другую квартиру, где было больше комнат. И одну комнату она оформила в таком вот магическом стиле. И стала подавать объявление о том, что она, значит, предсказывает будущее и все прочее. И когда к ней приходили люди, она, будучи психологом, хорошо понимая, что они от нее ожидают, или что они ожидают от жизни, задавая им разные вопросы, она им там с помощью всяких атрибутов, предметов, она там им якобы предсказывала будущее, они ей платили хорошие деньги. Кончилось это все тем, что... Еще раз, я это не одобряю. Я это сейчас рассказываю как... Скорее, даже не только ее порок, да, не только ее грех, но и как признак, описание порочности вообще всех людей на этой планете. Но вот они ей платили деньги, кончилось тем, что у нее стало так много клиентов, что она не могла их обслуживать. Она повысила ценник раз, и часть клиентов от нее отвалилась, но у нее появились другие клиенты другого уровня. Потом она еще повышала ценник, еще. И кончилось тем, что к ней приезжали... люди, на номерах машин которых были, значит, флаги, да, Российской Федерации. Понимаете, да? Ну, вот, но поток клиентов не иссяк ни в коем случае. Вот то же самое. Ну, странный ответ, да, но тем не менее, да. Конечно, совпадает, потому что у всех у нас есть какие-то черты схожие с описаниями. Это раз. Во-вторых, мы все имеем магическое мышление. Все люди имеют магическое мышление, без исключения, в том или ином виде. Если только они не пытаются избавиться от него с помощью там, ну, христианства, предположим, да, и мы, конечно, хотим где-то там увидеть подтверждение своим фантазиям и всем прочим. И это касается и астрологии, это касается и все. А самое интересное, что это на самом деле грех, потому что мы отдаем власть над своей жизнью каким-то конкретным людям или каким-то конкретным там, предсказаниям или прогнозам астрологическим. Да? То есть мы вместо того, чтобы отдавать свою жизнь Богу, который единственно является властителем всего этого сущего мира, мы приходим к астрологу или открываем там в пригородной электричке, купленном там дешевом кроссворде, на задней странице написанный астропрогноз, да, и такие, вау, да, я буду жить так, да, вместо того, чтобы жить по Божьей воле, по его изволению, да, вместо того, чтобы формировать свою жизнь, исходя из каких-то объективных истин, мы отдаем свою жизнь, власть над своей жизнью каким-то непонятным астрологам, каким-то знаком зодиака. Нет, так это не работает. У мужа племянник совершил самоубийство. Я знаю, что их не отпевают и не поминают, но они, наверное, будут делать поминки после похорон. И вот как быть, идти или нет, как правильно поступить? Слушайте, я отвечал на этот вопрос тоже буквально недавно. Есть действительно... Я еще раз отвечу, поскольку этот вопрос действительно важный. Есть некое заблуждение в некоторых христианских конфессиях о том, что человек, совершивший самоубийство, он совершил некий там страшный сверхсмертный грех, настолько страшный и смертный, что его нельзя отпевать, поминать и даже хоронить на территории церковного кладбища. Я считаю, что это страшное, губительное, ужасное, дикое заблуждение. И не только я считаю, тут я могу выступить от лица всей своей деноминации реформатской, да, и даже конфессии протестантской, что это полная ахинея и чушь. Человек совершает... Во-первых, это нельзя обобщать. Человек совершает самоубийство в силу разных причин. Можно даже экстраполировать настолько общее, что даже сказать, что и Христос совершил самоубийство. Потому что, судя по Священному Писанию, он знал, на что он идет. То есть он добровольно пошел на смерть. Он добровольно пошел на смерть. В каком-то смысле он мог ее избежать? Мог, но он ее не избег. И в этом смысле можно сказать, что он совершил то же самоубийство. Но именно благодаря этому самоубийству, в кавычках, мы все имеем, грешники, да, надежду на жизнь вечную. Потом далее... Человек совершает самоубийство, ну, по очень разным причинам. И часто, как я говорил уже вчера, там, да, это страшная трагедия совершается в результате тяжелых внутренних, трагичных, очень личностных изменений, когда человек уже не может не принять решение совершить самоубийство. Опять же, по разным причинам. Либо у него телесные страдания, либо у него душевные страдания. Настолько сильные, что он уже их не выдерживает. И он совершает это действие. Ужасное, страшное, трагичное. Но попробуйте осудить человека, который испытывает настолько страшную, дикую боль от своей болезни, что он катается по полу от нее, да? Кусает себе губы до крови, там, да? И прочее, и прочее. Вы будете его осуждать? Вы будете? Вам хватит сил нравственных осудить человека, который не в состоянии переносить свою страшную телесную боль, которую он испытывает в результате болезни, там, онкологии или чего-то еще. Но мне бы не хватило, например, я бы не смог такого человека осудить. Я не понимаю, как, ну, я что, имею право его осудить? Я как верующий человек, как христианин, как пастор церкви, служил бы панихиду на похоронах этого человека, попытавшись дать максимальную надежду его родственникам и близким, максимально попытавшись их утешить. Поэтому, на мой взгляд, И можно и нужно делать поминки, можно и нужно таких людей вспоминать, и можно и нужно сожалеть о них. Я, например, знал, я был подростком, когда я знал человека, одного паренька, я не помню, как его зовут уже даже, который вот на момент нашего знакомства с ним, он уже совершал 4 попытки суицида, неудачные, у него не получилось. И потом, когда мы с ним познакомились, пообщались, я увидел, в каком он убитом, уничтоженном, я даже не знаю, как это объяснить, состояние находится, в каком, ну, в каком, короче, плохом состоянии находится, да, как он весь изнутри просто разрушен, и как ему плохо. И я уже тогда понял, что он точно попробует еще раз, и он попробовал еще раз, и у него получилось на 5-й раз. Ну как можно этого человека осуждать? Он больной. Ему плохо. А вы лишаете... А вы так презрительно относитесь к его смерти. Ну, я не про вас говорю конкретно, да, а про тех людей, которые лишают его, лишают такого человека возможности быть похороненным на церковном кладбище. И лишают его возможности, да, быть отпетым, ну, если это ваша религиозная традиция предполагается вам, да, и... Ну, это же ужасно. Вы более жестоки в этом смысле, чем Бог. Вы решаете за Бога, быть этому человеку в раю или не быть. Вот как я к этому отношусь. Это мое личное отношение. Это мое личное отношение. Здравствуйте. Если строился на работу, начальник возомнил себя царем, в первый день сказал, что уволит, орет на людей, считает их быдлом. Можно его ставить на место хозяином этой фирмы, что знаком с ним, или это грех, как молиться от его нападок? Спасибо. Я не очень понял вопрос. Можно его ставить на место хозяином этой фирмы? Ну, можно и нужно, конечно. Я считаю, что можно и нужно. Есть такое неправильное мнение, что любой руководитель любого ранга, он там поставлен Богом, да, и поскольку он поставлен Богом, то можно терпеть его и нужно терпеть все его хамские выходки. Это неправильно, это не так. Любой руководитель, об этом в Библии ясно, прямо написано, четко и ясно. У него есть определенные функции, да, защищать добро и бороться со злом. Вот две самые важные функции. Если человек, и опять же, и нигде в Библии написано, что у руководителя любого ранга, фирмы или государства есть некая там абсолютная власть, против которой, как против Божьей власти, нельзя там, нельзя комментировать ее, скажем так, да, комментировать. Это неправда, можно и нужно. Если человек нарушает Божье установление, то можно и нужно. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Я в течение полумесяца активно, даже успешно боролся с одним своим грехом, но на днях в какой-то момент я на секунду потерял бдительность и, не заметив, за эту несчастную секунду совершил этот грех. Так как этот грех связан с зависимостью, то я очень рассердился, что так долго старался, а все за секунду без моей воли ушло на смарку, и что нужно все начинать сначала. Я так разозлился, что после этого долго, как будто прямо в лицо, начал проклинать и оскорблять дьявола. Когда я немного остыл, мне стало немного не по себе. Скажите, пожалуйста, что мне делать? И как снова не потерять бдительность и не повторить грех? Слушайте, ну, во-первых, в Библии написано, что каждый обольщается своей похотью, да, то есть вы, конечно, можете сколько угодно дьявола обменять в том, что якобы он вас там соблазнил, но нет, это ваш личный грех, и самое главное в этом деле – это принять ответственность на себя за то, что вы совершили. Это вы совершили грех, да, это не Бог, не Бог вас смутил там или не дьявол вас заставил, это вы совершили этот грех, потому что вы греховный человек. Вот и все, да? К сожалению, многие грехи мы совершаем годами и даже всю жизнь. И не в силах от них избавиться. Сначала тут начинать не надо, ни в коем случае. Это не вопрос, это тоже неправильное мнение, неправильный взгляд на борьбу с грехами. Мы не сначала начинаем с ними бороться, мы продолжаем с ними бороться. Это какой-то этап жизни вашей, он был в этом смысле успешным. Потом вы в силу разных причин совершили этот грех снова. Но вы не сначала начинаете с ним бороться, потому что за вашими плечами уже есть опыт. и в вашем случае достаточно длительный, ну, не длительный, полмесяца, окей. Ну вот, а вы снова просто продолжаете, не снова, продолжаете с ним бороться. И когда-нибудь, возможно, вы достигнете такого самоконтроля, что будете полностью держать его в узде, этот грех, либо по милости Божией от него полностью избавитесь. Но опять же, я знаю людей и близких мне людей, которые годами держат себя именно в узде. То есть они понимают прекрасно, что они никогда от этого греха не избавятся, потому что это часть их самости, да, часть их жизни, ну, часть их самих грех. И они принимают решение держать себя в руках и контролировать себя, пытаться, да, контролировать. И, ну, и контролируют. Да. Они годами не могут от него избавиться. Годами. Поэтому тут упование на милость Божию, молитва, желательно наличие, конечно, какого-то духовника, какого-то вашего партнера, скажем так, в борьбе с этим грехом, да, который вас будет поддерживать, с вами вместе молиться, наставлять вас, поддерживать вас в тяжелые минуты жизни. Такого духовника очень сложно найти, к сожалению. У меня, например, фактически в моей христианской жизни такого духовника не было никогда. У меня есть и были братья, люди, мужчины, старше меня и более опытные христиане, чем я, которым я могу довериться в чем-то, но вот прям вот духовника, к сожалению, у меня вот не сложилось. Константин, в советском фильме Егерь сказал, что любовь больше законов. Христианская суть звучала. Чего? Я не очень понял ваш вопрос, Константин. Пожалуйста, переформулируйте его. Вы написали два сообщения, но я, если честно, правда, не очень понимаю, что вы хотите от меня услышать. Я работаю бухгалтером уже 20 лет. На работе порой приходится искажать данные, налоги платим с этих денег. Все довольны, но ведь это искажение. Бывают и некоторые суммы мимо кассы проводим, но мелочь, капля в море. С основных сумм все платим. За мою трудовую жизнь ни разу мне не приходилось работать, чтобы все по-честному было. Нынешняя работа сама честная по сравнению с другими. Там в основном все в черную было. Раньше я не задумывался об этом, просто выполнял работу. Вопрос в том, надо ли каждый раз говорить на исповеди, что по работе обман делаю. И по-другому никак. Это входит в мои обязанности. Если только менять работу, но нет никакой гарантии, что там не будет подобного. Спасибо. Вопрос хороший, это решает каждый сам за себя. Ну, скажу, я скажу за себя. Я однажды, несколько лет назад, хотел устроиться на вторую работу по своей специальности. Ну, в смысле, не по своей специальности, а то, чем я занимался большую часть своей жизни, это продажи. Я руководил продажами, непосредственно сам продажами занимался, оптовыми, розничными, и т.п. И мне не хватало денег, я решил устроиться на вторую работу. Устроился и ушел из нее через 3 дня, потому что первый же крупный клиент, который мне попался, он предложил мне выписать в счет, дописать еще откат, да, ну, как-то вложить туда откат еще его, да. Я как бы не стал этого делать и ушел. Я не стал этого делать и ушел. Но это лично моя совесть. Я не смог просто. Не смог и ушел. Я считаю, что сейчас мы живем более-менее в таком мире, когда мы можем найти работу, бухгалтерскую в том числе, где не нужно будет заниматься вот такими махинациями. Есть работа по удаленке, и у меня есть близкие мне люди, которые занимаются бухгалтерией на удаленке и не занимаются вот такой ерундой. Я понимаю, что это сложно, но, может быть, если ваша совесть вас осуждает, все-таки сделать так, как Бог вам подсказывает через вашу совесть. Друзья, спасибо, что очень быстро прошел эфир. Я даже не ответил на 3 вопросов, которые вы написали, но надеюсь, что мы сможем на следующей неделе продолжить. Или, может быть, я сделаю там, опять же, эфир такой дополнительный на этой неделе, где мы поотвечаем на ваши вопросики. Всем спасибо, всем пока и до встречи. Пусть Бог вас благословит.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.